Типовые тесты по русскому языку, как иностранному. Четвертый сертификационный уровень. Общее владение. Все права на настоящую запись принадлежат издательству «Златоуст». Москва, Санкт-Петербург, 2001 год. Звучащие материалы к субтесту 3.
Задание 1.4. Прослушайте реплику одного из участников дискуссии по проблемам современного телевидения.
Да уж, передатчики у нас еще те. Все эти телеведущие, у которых мания величия вперемешку с комплексами неполноценности. А весь этот птичий язык, эти ток-шоу, эти диджеи, нормальному человеку все это слушать тошно.
Задание 5.11. Прослушайте фрагмент аудиозаписи программы «Пресс-клуб», посвященной деятельности религиозных сект в России.
Тема нашего сегодняшнего разговора о религиозных сектах. Хотя точнее будет сказать о религиозных организациях. Потому что, как выяснилось, в российском праве слово «секта» не существует. Помните в «Золотом теленке» Уильфа и Петрова? Ксензы охмуряли беззащитного и доброго Козлевича. Создается такое впечатление, что Козлевичи сейчас мы, и охмуряют нас уже не безобидные ксензы, а целая армия, хорошо организованная, пытающаяся в нашей стране создать что-то наподобие военизированных отрядов, какой-то пятой колонны. Может быть, я преувеличиваю, может быть, я сгущаю краски. Давайте для начала каждый коротко со мной согласится или меня опровергнет. Пожалуйста.
Я хотел бы заметить, что проблема сект – это не проблема Русской Православной Церкви. Люди не уходят от нас, мы не теряем наших прихожан. Но это проблема общества, которое слишком невежественно в вопросах религии. И поэтому не может отличить суррогат от истинного света. И поэтому единственный путь борьбы с сектами – это борьба с невежеством.
Я член религиозной организации Аум Синрикё. Хочу сразу же подчеркнуть для всех присутствующих. Я являюсь монахиней этой организации уже один год. И, конечно, я отвечаю вам «нет», исходя из своего личного опыта. В эту организацию я пришла совершенно сознательно. Я пыталась изучить и православные традиции нашей страны. Но, к сожалению, лично для себя я не нашла ничего привлекательного.
Спасибо. Скажите, значит, все эти разговоры о зомбировании, о навязывании чужой воли членам вашей организации, все это миф?
По крайней мере, мне никто ничего до сих пор не навязывал. Спасибо.
Мне кажется, что все нормально. Человек ищет, человек идет куда-то, видит, что он там не находит то, что он ищет. Он уходит оттуда. Друзья мои, мы Шамбалу пережили уже 70 лет, от которой деваться было некуда. И мы старались быть счастливы в этой Шамбале, понимаете? А такой подвергались обработке, что и думать по-другому не могли. Несмотря на то, что у нас в Конституции красной строкой были записаны свобода вероисповедания и свобода совести. Поэтому все нормально.
Я с тобой абсолютно согласен. Да. Но если человек сам пробует, сам отказывается, это нормально. Но когда он, попробовав, начинает подвергаться каким-то воздействиям, которые уже от его сознания не зависят.
Но дело в том, что каждый конкретный случай надо конкретно рассматривать. Если такое случается, и это подпадает под какое-то ущемление прав личности, то этот случай надо конкретно рассматривать. Его надо рассматривать в уголовном праве, в суде и так далее.
Но тебе Японии было недостаточно. Белого братства, Богородичного центра было недостаточно, да?
А что Япония? Мы до сих пор коммунистическую партию не осудили, которая тотально глушила вообще сознание всех людей. А мы хотим секту осудить за то, что какие-то фанатики делают там взрыв.
Ты понимаешь, что идет тотальная атака на молодежь и формирование религиозных армий, зомбированных людей. Именно молодых.
Ну, давайте спросим молодых на лестнице. Вы ощущаете, что идет атака на вас и зомбирование вашего сознания?
Да, действительно идет атака, на мой взгляд. У меня есть пример, случай с моим другом.
Раз я родилась в этой стране, я хочу все-таки быть православным человеком. Хочу в это верить. Мне кажется, что православная церковь более пассивна, чем все эти секты. И мне непонятно, почему.
Ответ очень простой. Православная церковь была лишена малейшей возможности вести миссионерскую деятельность. Естественно, нет опыта, нет кадров.
У меня сын находится в Аум Синрикё. Я хочу сказать, что эта организация, она преступная. Она превращает наших людей в роботов. Это уже не люди, это молодежь, полностью выключенная из жизни.
Подождите, нет, подождите. Вы хотите сказать, что я перед вами робот? Я робот? Я не понимаю. Я зомбирована, закодирована. Приведите доказательства. Вот я целый год там пребываю, и что, я стала роботом? Но почему же вы обвиняете мою организацию? Я хочу, пожалуйста, узнать, какие критерии. Какие критерии того, что человек становится роботом?
Замечательный способ добиться расцвета всех сект в России – это немедленно начать на них гонение. На следующий день страна станет сектантская. Они жаждут гонения. Сектанты жаждут гонения. Ним страдания – это самый серьезный политический капитал гонимых. И как только у нас начнут запрещать секты, тут же начнется сектантское движение. С другой стороны, мы говорим, что государство как бы поддерживает православие. Но государство на самом деле дискредитирует православие. Вот мы видим бывшего партийного начальника, стоящего на церковной службе. Сами иерархи церковные называют таких деятелей подсвечниками. Подсвечники, которые стоят в церкви и молятся. Но мы же знаем, кто они. Это же дискредитация церкви.
Россия – страна с величайшими православными традициями. И зачем нам нужны эти, я считаю, фальшивые проповеди американцев и японцев? Зачем?
Мне очень понравились здоровые молодые люди с лестницы. Не только физически здоровые, но и с очень здоровым вкусом, с нормальной эстетикой. Потому что никакие законы нас от сект не защитят. Только внутреннее чувство, интуиция. А то вы посмотрите, каким комсомольским задором брежневских застойных лет повеяло от члена секты Аум Синрикё. Просто страшно становится.
Задание 12-18. Прослушайте отрывок из выступления известного писателя-драматурга Эдварда Родзинского, посвященного жизни и деятельности Чаадаева.
Было бы смешно подумать, что потомок князя Щербатова, нашего великого историка, не знал, что у России было великое прошлое. Знал. Но он, как Самсон библейский, который обрушил на себя дом, он хотел показать всю чудовищность этой спеси. Впоследствии он скажет о себе: «Я любил Россию. Я любил всегда, но не для себя, а для нее. И вот, чтоб как эти юродивые, эти святые древние Руси, которые ходили голыми, чтобы обличить, осмеять эти тщеславие и гордыню, так и он своим письмом осмеял. Он осмеял тщеславие и гордыню, невозможные для истинного христианина. И от этого он с готовностью ждал гонения. Христианин. Гонение. Вот здесь-то и скрывается все. Мы думали, что имеем дело с политическим философом. Ничего подобного. Мы имеем дело с религиозным философом. С глубоко религиозным человеком. Наверное, это произошло тогда, накануне 20-х, когда случилась эта отставка. И с тех пор неустанно, и вот в этих письмах, и в записях, и в дневнике он начинает разрабатывать это религиозное учение. «Надо жить, — уже тогда он говорил, — как будто мы в присутствии Бога, ибо мы в присутствии Бога. И каждый раз, когда мы что-то совершаем, мы должны думать о Его присутствии, о Нем». Он воспринимал христианство как силу, реальную, космическую, материальную силу. Он знал, что весь мир объединится в христианстве. Он знал, что Бог руководит нашей историей. Но при этом Он оставил нам свободу воли. И вот это удивительное сочетание, о котором рассказывает подробно Достоевский в «Великом инквизиторе», как надо идти к этому Царству Божьему. Вот этим всем он занимался всю свою жизнь. И оттого он писал, что надо стряхнуть с себя всю эту мишуру тщеславия, стряхнуть с себя все грехи ветхого Адама. И оттого эти его странные отношения с женщинами – это, видимо, некое тайное монашество, тайные вериги, которые взял на себя этот страстный человек. И оттого он покинул и тайное общество, потому что сама мысль о крови, о насилии была для него чудовищной. «Безумием» назвал он этот заговор, и отсюда в нем была та моральная неприкосновенность, о которой скажут современники.
Задание 19-25.
Алло. Здравствуй, Боря. Ладно, сейчас. Тебя, Баранов.
Я работаю. Неужели трудно понять?
Выключай телефон.
Я не могу отключать. Я жду звонка.
Тогда подходи.
Алло, Борис, в чем дело?
Не понял.
Я спрашиваю, что ты звонишь в такую рань?
Я звоню другу. Светлов говорил, дружба — понятие круглосуточное.
При чем тут Светлов? Я работаю!
Молодец, горжусь тобой. Тогда сразу к делу. Ты когда-нибудь мастику пил?
Что?
Мастику не для полов. Напиток. Вчера в Союзе было закрытие болгаро-советской дружбы, и эти другари и дрихмать выставили мастику. Сладковатая такая зараза, духами отдает. Утром голова от нее, ну, просто пополам. У тебя бутылки пива не найдется.
Борис, это свинство. Утренние часы — это золотое время. Я работаю. Понимаешь? Есть писатели, которые чаще работают по утрам, а не страдают от пьянки. Кстати, а почему меня не пригласили?
Не знаю. А ты разве дружишь с болгарами?
Конечно, дружу. Почему мне не дружить? Они меня переводили. Сегодня же зайду в иностранную комиссию, устрою скандал. Вечная химия у них с этими приглашениями. Переводят одних, на мастику приглашают других.
Ой, не напоминай. Сладковатая зараза забирает. Так я зайду.
Зачем?
За пивом.
Не сейчас, Боря. Я работаю. Кстати, где моя лавина?
Какая лавина?
Роман, я тебе дал рукопись 10 дней назад. Ты обещал быстро прочесть.
Раз обещал, значит прочту. Только почему лавина? Вершина.
Вершина — первая часть. Лавина — вторая.
Третья, стало быть, будет трясина.
Не угадал. И не остроумно.
Здорово, Папкин. Творишь?
Пытаюсь. Кстати, Тихон, мне нужна твоя консультация. Если человеку взрезать живот, то идет сначала фасция, а потом брыжейка, или наоборот?
Ты про живого или про труп?
А есть разница?
Не знаю. К живым мы на третьем курсе приступим.
Всем судам в квадрате 28-34. Я Витязь. Ответьте.
Слушай, Фимк, не злись. Я ведь не сказал главного. В Литфонде писателям шапки дают. Я купил.
А вот это меня уж совершенно не волнует.
Чего он от тебя хочет?
Черт его знает. Бездельник. Сам не работает и другим мешает. В Литфонде, видишь ли, шапки дают.
И почему же тебя это не волнует?
Потому что у меня есть шапка. Волчья.
Во-первых, твой волк давно облез. Во-вторых, у Тишки нет хорошей шапки. И потом, если дают, почему не взять?
Потому что противно. Булгаков говорил, ничего у них не проси. Сами придут, сами дадут.
Булгакову было проще, он дворянин. Может, у него бобровая шапка имелась. Кстати, из какого меха в Литфонде?
Не знаю, не спрашивал.
Спроси.
Я работаю. Можете вы это понять или нет?
Сделай перерыв. Все равно мне надо включить телевизор.
Включи на кухне.
Алло, Фимк. Это опять я. Я прочел.
Что?
Лавину.
Что ты врешь? За 10 минут?
Почему? Я раньше просто освежил в памяти. По-моему, здорово. Особенно начало. На что? То похожи горы, покрытые снегами. На торт с кремом, на голову седого старика. О, нет, не ищите сравнений. Горы, покрытые снегами, похожи лишь на горы, покрытые снегами, и на что другое. Здорово. Метафорой ты, конечно, стервец, владеешь, только почему старик голый?
Какой старик?
Ну, на которого горы похожи.
Что за бред? Там нет голого старика.
Как нет? Когда есть. Так я зайду.
Черт с тобой. Заходи. Только сразу предупреждаю. На минуту. И шапку захвати.
Звучащие материалы к субтесту 4. Задание 1.4. У нее, по-моему, слишком уж мягкий характер. В Крыму, говорят, мягкая вода. У нее мягкие черты лица. В Сибири мягкий климат.